Роумен Синатра. Нью-Йорк, 47-й год. Фрэнк Синатра гордился своим отцом. Выходец из Италии, он влачил жалкое существование на окраине Нью-Йорка. Семья ютилась в полуподвале, спальня и кухня 5 метров. Один из усатых, так называли первых мафиози в США, заметил, как ловко Синатра кидал с повозки тяжелые мешки. Мышцы играли силище.
— Эй, поди-ка сюда, — сказал усатый. — Иди, иди, не пожалеешь.
Синатра спрыгнул с повозки, улыбнулся.
— Я догадываюсь, кто ты, но в ваши игры не буду играть. Чту Бога. — Дурак, — изумленно сказал усатый. — Меня зовут Виторе. Я принимаю ставки на соревнованиях по боксу. Почему бы тебе не прийти в мою школу атлетов, а не постучать кулаками по груше? Один хороший бой даст тебе больше, чем 2 месяца работы на этом вонючем складе.
Синатра пришел в клуб Витторе. Тренер, Серж Доспиньян, оглядел его, словно коня на ипподроме. На победу рассчитывать не приходится. Мышцы истощены работой, но может держаться хороших 10 раундов, зрелищен. Синатру нещадно били, выставляя против профессионалов, которые никогда не занимались тяжелой работой. В бокс пришли мальчишками. Зрители ставили на количество раундов, сколько выдержит старик. Ему тогда было 27. Возраст, особенно в боксе. Однажды, впрочем, он сорвал куш. Виторе выставил против него Билла наглеца. Перед началом поединка наглец кричал зрителям, что он вотрет левой ногой в ринг этого паршивого макаронника. Ему только б спагетти заглатывать и нянчить детей. Все даги такие, в них нет ничего мужского, или наемные убийцы, или подкаблучники. Вытирают слюни своим черномазым выблеткам. Синатра, слушая его, испытал слепое желание вмазать ирландцу в лоб до начала схватки. — Затаись, — приказал он себе. — Ты должен уложить эту сволочь. Стань лисой, прикинься трусом, сыграй страх, но задави его. Первый раунд Синатра бегал от наглеца по рингу. Зрители вопили от яростного предчувствия скорой расправы. Во втором раунде Синатра подыграл, упав в нокдаун. Поднялся, начал плавать, наваливаясь на здоровенного наглеца так, что тот был лишен маневра. Особенно удара правой. Наглец любил дистанцию, вкладывал в выброс всего себя, становясь жгутом мышц. В близком бою был бессилен, плевался, мычал ругательство, как-то раз даже выплюнул капу и укусил противника за ухо. Тот в растерянности отскочил. Наглец мгновенно вытянулся, достал его, удар пришелся точно в печень. Выиграл бой нокаутом. Только в 5-м раунде, почувствовав, что наглец окончательно взбесился, Синатра и вовсе повис на нем, ожидая, когда тот выплюнет капу. Так и случилось. Вцепился зубами в ухо. Синатра чуть отклонился и вложил всю свою ненависть в короткий удар по зубам наглеца незащищенным капой. Кровь брызнула изо рта. Синатра ударил еще раз. Такого удара у него больше никогда не получалось. Наглец обрушился на настил. С ринга его унесли. Фрэнк во всем подражал отцу. В сдержанности, мягкости, смелости, умении выслушивать обидные слова. Такой силы, правда, у него не было, пошел в мать. Худенький, стройный, он прекрасно двигался и пел. Это нравилось тем, кто был постарше и пробавлялся мелким воровством. Поначалу лбы держали Фрэнка за паяца. После дела, щипнув пару десятков долларов, они просили парня спеть. Фрэнк никогда не отказывался, присматриваясь к старшим ребятам. Однажды заметил: «Вы неверно работаете, вас скоро заметут легавые. Нельзя щипать в своем районе. Я предлагаю переместиться в Бруклин. Там нас никто не знает. Клиентов я соберу своими песнями. Вы щипайте. Моя доля — 1/5 с выручки». Однажды на них напала банда таких же, как и они, подростков. Синатра схватил с земли кусок металлического бруса и перетянул того, кто достал нож, по спине. Парень упал без сознания. Когда Синатра повернулся ко второму, на голову выше его, тот бросился бежать. Именно тогда он сделал вывод на всю жизнь. Считаются с силой и бесстрашием. Как-то в Бруклине, когда он пел свои песенки, а его приятели присматривались к собравшимся, кого бы обобрать, пожилой мужчина в скромном костюме, но с бриллиантовым перстнем на мизинце, сказал:
Завтра в 20:00 приезжай в мой ресторан «Венеция». Это по дороге на Кони-Айленд. Я дам тебе возможность выступить.
Сенатор приехал в отцовском пиджаке, который был ему велик, и в целлулоидном воротничке, резавшем шею.
— Ты что? — усмехнулся хозяин. — Намерен исполнить арию сутенера? Сними свое барахло, мы тут тебе что-нибудь подыщем. Ты же поешь песни нью-йоркских улиц, ну и будь веселым парнишкой, который помогает своим друзьям таскать из карманов зевак зелененькие.
— На мне не барахло, — ответил Фрэнк Синатра, — а костюм отца. — Извольте принести извинения за ваши слова.
— Ну, если это пиджак отца, то, конечно, я виноват. Мне нравится, что ты так чтишь его, молодчага. Играть ты умеешь?
— Подбираю, — ответил Фрэнк.
— А сможешь петь с оркестром?
— Чего же не смочь, конечно, смогу.
— А пробовал хоть раз?
— Сейчас попробуем.
— Ну и наглец, — рассмеялся хозяин. — Ну это хорошо, только наглецы побеждают. Пошли на сцену, порепетируем.
В тот день Синатра не выступал. Петь с оркестром, конечно же, не смог. Выступил лишь через 2 недели. Через год Фрэнк приехал в Голливуд. Там началась его карьера. После того, как он сыграл роль карточного игрока, погибающего от кокаина, ему дали Оскара. Получив деньги, он вернулся в Нью-Йорк и отправился к Дону Виторио, усатому старику, владельцу атлетического клуба. Тот свел его с Доном Бенито. А тот назвал имя друга Лаки Лучиано Бена Зигеля.
— Иди к нему, сынок, он будет знать о тебе, он поможет, и хотя он не нашей веры, сердцем он наш. Лаки без него не предпринимает ни одного шага. Голова.
Бен Зигель тогда только начинал разворачивать работу в Голливуде. В свете появлялся с маленькой юркой женщиной. Раньше ее звали Дороти. Хорошенькая модель, всему училась сама. Папы и мамы с деньгами не было. По ночам читала. Научилась ловко говорить. Вышла замуж за графа Ди Фрассо. Довольно быстро от него отделалась. Бен Зигель стал ее кумиром. Все знали, что он вытворял во время сухого закона. С автоматическим ружьем в одной руке и с гранатой в другой проводил транспорты с виски там, где, казалось, пройти невозможно. Десятки полицейских поплатились жизнью, пытаясь преградить ему путь. Тщетно.
— В нашем бизнесе самое главное — связи,
— наставлял Бена его старый друг Лаки Лучиано. Выходец из того же квартала итальянской и еврейской бедноты.
На связи можно удержать только в том случае, если ты ведешь себя как джентльмен. А что такое джентльмен? Это человек, который выполняет то, что пообещал. Это человек, который одевается не как попугай вроде тебя, а следит за модой и чтит скромность. Это человек, который не лапает при всех графини, но беседует с ней о Ренессансе. Было такое училище в Италии, куда принимали только талантливых. У тебя есть семья, ты всем показываешь, что графиня готова тебе пальцы целовать. Не солидно, не по-мужски, Бен. Джентльмен не должен носить оружие, не должен вступать в пререкания, не должен повышать голос, не должен капать густым жиром на брюки. Жадно едят бедняки. Научись пить соки и жевать зелень. Это ценят в тех клубах, где ты начал вращаться. Только в этом случае ты будешь иметь верных друзей среди политиков, судей, актеров, газетчиков. Понял? Связи важнее денег. После 50 важнее всего деньги. Осталось доживать. А нам пока только 30, можно пожить.
— Ты думаешь, я обиделся на тебя за эту выволочку? — усмехнулся Бен. — На правду обижаются придурки, ты говорил правду. Но ты от рождения хитрый, а я нет. Ты умеешь скрывать свое естество, а я привык выступать. Живем-то один раз, Лаки.
Пришла пора кончать, Бен. Хватит выступать. Я никогда не забуду, что ты 2 раза спас мне жизнь. Я никогда не забуду, что мы утвердили свой бизнес благодаря твоей сумасшедшей храбрости. Ты брат мне. Такой брат, который роднее родного. Но если ты хочешь быть в нашем деле, запомни, что я тебе сказал. Мне это было непросто сделать. Я слишком люблю тебя, Бен. Даешь слово?
Ну и сволочь, вздохнул тот. Надо бы тебе стать государственным секретарем, как ты умеешь ломать людям кости.
Вот к нему-то, к Бену Зигелю, и пришел Фрэнк Синатра со своим Оскаром. Не бог весть, какие деньги, зато престиж, связи, имя.
— Фрэнки, я скажу тебе правду, — вздохнул Зигель,
бросив банкноты Синатры, тщательно перетянутые белыми резинками, в свой портфель.
— Она, правда, всегда чуточку обидна. То, что ты внес, не деньги. Это кучка монет. Но я возьму тебя в долю, потому что ты Синатра.
— Если это кучка монет, верни их мне, — сказал Синатра. — Я никогда ни у кого не одалживался.
— Ну вот видишь, ты и обиделся. Знаешь, какие взбучки дает мне Лаки Лучано? А я терплю. Да-да, терплю, потому что он желает мне добра и поэтому говорит обидную правду. Я вложу твои деньги, не сердись, это не кучка монет, в игорный бизнес. Каждый человек мечтает раз в жизни поставить 100 баков на цифру 17 и получить взамен 360. Я намерен построить в пустыне, где-нибудь в Неваде. Город мечты, город миф. Игорные дома, автоматы, карты, пари и ничего другого. Это даст мне миллионы. Тебе сотни тысяч.
Синатра покачал головой. Бен, сотни тысяч мне будут давать концертные турне, которые организуют твои люди. Я хочу получать с твоего города мифа миллионы, потому что ты станешь получать десятки миллионов. Не пытайся обдурить меня, не выйдет. Я ведь тоже сделал себя так же, как и ты. Сам, без чьей-либо помощи.